В эфире программа «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Это «Донбасс Реалии», новости, аналитика без линий разграничения. Меня зовут Денис Тимошенко. Сегодня 15 декабря, четверг, и в ближайший час говорим о таком. Сколько осужденных сторонников группировок ДНР и ЛНР Украина готова передать в Донецк и Луганск?
Чудово знаем, что большинство этих людей может быть неживыми. Тому треба почати обмін з тих, хто є живими.
О чем заявил Янукович на заседании суда в Москве по делу о событиях 2014 года?
Вопрос был один. Почему вы решили отложить подписание соглашения?
Продолжатся ли минские переговоры в 2017 году?
Процесс этот минский приобретает какие-то беспрецедентные с точки зрения традиционной дипломатии нормы.
А в студии мы поговорим о российской военной кампании в Сирии и попытаемся спрогнозировать, не обменяет ли Запад Сирию на Украину. В студии эксперт-международник Тарас Черновил, а также эксперт по безопасности Юрий Костюченко. Друзья, звоните к нам в студию, задавайте с экспертом свои вопросы и участвуйте в дискуссии. Напоминаю, номер 0800 300 403, звонки бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом говорим сразу же после выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую вас. Украина освободит людей из списка, который передали представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Их помилуют указом президента Украины. Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко. По ее словам, их помилуют или найдут другие процессуальные возможности, чтобы их передать для того, чтобы процесс освобождения заложников был разблокирован. 7 декабря представители Украины на заседании гуманитарной подгруппы в Минске предложили передать контролируемым Россией боевикам 228 человек. В этом случае 42 украинских заложника освободят из плена группировки ДНР и 6 заложников из плена так называемой ЛНР. За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе ни один украинский военный не пострадал. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его словам, поддерживаемые Россией боевики совершили 18 обстрелов позиций украинских военных на всех оперативных направлениях, говорит Андрей Лысенко. Александр Матузяник.
На Луганському напрямку бойовики здійснили поодинокі провокації у Попаснянському, Новоайдарському і Станично-Луганському районах. На Донецькому напрямку кількість порушень знизилася до 3. Усі в місцях постійного протистояння – це селище Луганське, Троїцьке, а також Авдіївка. І Маріупольський напрямок. Там зберігається найширша географія обстрілів, а також найчастіше застосовується важке озброєння з боку ворога.
В группировке ДНР обвинили украинских военных в обстрелах, в частности, Докучаевска, сел Трудовские, Саханка, территории промзоны близ Ясиноватой. Луганские сепаратисты заявляют о 2 обстрелах со стороны украинских военных за прошедшие сутки. Дорогомиловский суд Москвы сегодня начал процесс по делу о признании событий в Украине в 2014 году государственным переворотом. Соответствующий иск подал бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Алейник, передают российские СМИ. Он просит суд признать юридический факт совершения в Украине госпереворота и, следовательно, нелегитимности нынешней власти. Экс-президент Украины Виктор Янукович выступил на заседании суда в качестве заинтересованного лица. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. В Днепре встретили огонь мира из Вифлеема, место, которое христиане считают местом рождения Иисуса Христа. В Днепр рождественский свет привезла из Польши делегация местных скаутов «Скиф». Сначала огонь доставили на родину австрийские скауты, а затем их сверстники начали распространять его по странам Европы. На торжественную встречу огня под зданием городского совета собралось около 100 человек, в том числе ветераны антитеррористической операции. Участники АТО и волонтеры повезут огонь дальше, на Донбасс, в зону АТО украинским бойцам. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 16 декабря, на Донбассе будет переменная облачность. Ночью ожидается снегопад, днем без существенных осадков. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 11 до 13, днем от 8 до 10 градусов мороза.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
226 человек. Ровно столько задержанных готова передать украинская сторона в обмен на пленных, находящихся на неподконтрольной части Донбасса. Украинская сторона пытается продолжить переговоры про обмен пленными в Минске. Однако 14 декабря представители группировок ДНР и ЛНР не вышли на скайп-связь для обсуждения этого вопроса. Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Минска Ирина Геращенко надеется, что переговоры продолжатся вечером в четверг или в ближайшие дни. В то же время параллельные переговоры ведет народный депутат Надежда Савченко. Когда и сколько украинских пленных и заложников могут освободить, разбирался Александр Демченко.
Телефон все чекаю, думаю, может позвонить. Если не он, то кто-то другой что-то скажет про него, какую-то звездку.
Мать бойца Национальной гвардии Украины Тараса Колодья Галина постоянно ожидает сведения о сыне, который с января 2015 года находится в плену группировки ДНР в Донецке. Сегодня представитель Украины в Минской контактной группе Ирина Геращенко сообщила, что у украинской стороны есть точные данные о 58 заложниках, удерживаемых ДНР и ЛНР, 52 из них в Донецке и 6 в Луганске.
Еще в липні представники бойовиків стверджували, що вони підтверджують тільки 20 осіб, а знайшли 58 зараз. Хоча в повному списку Служби безпеки, яким ми користуємося і кого ми вимагаємо звільнити, 109 осіб.
В то же время украинская сторона, по ее словам, объективно может передать в обмен 228 человек. Часть из затребованных передач со стороны ДНР, ЛНР, а это около 1000 человек, Украина передать не может.
Там є більше сотні людей, які здійснили важкі злочини, вбивства, масові вбивства. По кілька людей було. Не можуть потрапити під жодну амністію, під жодне помилування. Там є десятки людей, які взагалі не мають жодного відношення до мінського процесу. Карманники, викрадачі машин, дружки, бойовики. Вони не мають відношення до мінського процесу. Там є десятки людей, м'яко кажучи, які вже вийшли на свободу по закону Савченка. І в нас це теж є проблема.
Кроме того, Геращенко раскритиковала действия Надежды Савченко, которая 7 декабря встречалась с главарями сепаратистов Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Днем ранее, 14 декабря, Савченко заявила, что благодаря ей достигнута договоренность об обмене пленными в соотношении 226 на 52.
Постійно нам доповідають з мінських, хто там бере участь, що от списки на обмін, от списки не узгоджені, там мінська сторона заявляє. Нам вдалося з людьми, які знають, що це, тому що за столом сиділи троє людей, які вбивали одне одного вчора, і сьогодні знайшли сили сісти за стіл перемовин. Нам вдалося зрозуміти і домовитися про те, що ці списки нереальні, тому що ми чудово знаємо, що більшість цих людей можуть бути неживими. Тому треба почати обмін з тих, хто є живими.
Президент Украины Петр Порошенко назвал переговоры с ними подменой ролей в переговорном процессе.
Я никому не дозволю давать вигляд, что в Украине есть внутренний конфликт и отбелить Российскую Федерацию. Какими бы мы мандатами, это бы не прикрывалось. Действительно, очень шкодую, потому что эта людина прошла величезные випробування, и я думаю, что такие кроки не ей не на користь.
Руководитель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров считает, что критика Савченко слишком жестка, а действует она искренне, но ее позиция может быть использована в политических целях российской стороной.
Международного гуманитарного права это можно ожидать как злочин, який має назву заручник. Не можна поєднувати політичні гуманітарні питання разом в один пакет з'єднувати. Але Росія так бажала, а наші перемовники пішли в неї на поводу.
15 декабря 2016 года Украина инициировала передачу 15 человек в отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит. По его словам, это является, цитирую, «жестом доброй воли для разблокирования процесса освобождения заложников». Александр Демченко, Донбасс, Реалии.
Сепаратисты заявляют, что минские переговоры продолжатся и в 2017 году. Лидер группировки ДНР Александр Захарченко сообщил об этом сепаратистским СМИ. Переговоры в Минске длятся уже третий год, и стороны называют этот формат единственно возможным. Делегации Украины и сепаратистов несколько раз объявляли о том, что договорились о прекращении огня и отводе войск. Однако до конца, по мнению экспертов, ни одно из них не было выполнено. Есть ли перспектива в продолжении минских переговоров? И почему сепаратисты заинтересованы продолжать встречи в столице Белоруссии? В материале Дмитрия Донского.
Первые заседания контактных групп в Минске состоялись в сентябре 2014 года. В феврале 2015 года Украина и Россия, Германия и Франция при участии сепаратистов было подписано второе Минское соглашение. Лидер донецких сепаратистов заявил на пресс-конференции, что встречи в минском формате продолжатся и в 2017 году. Представители Украины, сепаратистов и России встречаются дважды в месяц. Неоднократно достигались договоренности о прекращении огня и отводе войск. Но все они были провалены, считает эксперт организации Майдан иностранных дел Олег Белоколос. По его мнению, причина в том, что стороны переговоров не наделены дипломатическими полномочиями, их решения не закреплены документами.
Процесс этот Минский приобретает какие-то беспрецедентные с точки зрения традиционной дипломатии нормы, не укладывается ни в какие как бы известные рамки, основывается на каких-то устных договоренностях. Публика может строить только предположения. Мы не видели никаких внятных письменных заявлений.
В октябре 2016 года лидеры Украины, Германии, Франции и России пришли к созданию четкой дорожной карты по урегулированию конфликта. Это была попытка зафиксировать документальное выполнение Минска-2, но уже через месяц на уровне МИДов попытка была провалена. Украина должна вести переговоры не с сепаратистами, а исключительно с государством-агрессором Россией и со сверхдержавами, способными гарантировать безопасность Украины, считает политолог Константин Матвієнко.
Треба переходити до будапештського формату, ті, хто був гарантом територіальної цілісності України. Ви пам'ятаєте, коли Україна віддавала ядерну зброю до формату будапештського меморандуму. Цей формат ще може бути ефективним, але українська влада чомусь відмовляється йти на цей формат. Формат переговорів має бути Росія, не бандити і терористи. Агресором є Росія. Напала на Україну Росія. Росія вбиває українських громадян, знищує майно.
Не стоит ждать от Минских переговоров наступления мира. Это лишь план, по которому нужно действовать. Причем хороший план, считает эксперт Центра Разумкова Алексей Мельник.
Минские соглашения – это не план урегулирования конфликта. Это план по деэскалации этого конфликта и, возможно, как переходной такой план уже к будущему договору по урегулированию этого конфликта. Потенциал их до конца не исчерпан, этих соглашений. Украина должна делать все возможное, делать все попытки, чтобы вытащить весь тот позитив, который возможен из соглашений, избежав одновременно тех рисков и угроз, которые там туда заложены.
Последние декабрьские переговоры между представителями Украины и группировок ЛНР-ДНР касались разведения войск и прекращения огня. Договоренности о таких действиях были подписаны еще 12 февраля 2015 года. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Дорогомиловский суд Москвы рассматривал сегодня иск о признании событий в Украине 2014 года государственным переворотом. Заседание обещали продолжить завтра в 11 утра. Иск подал в прошлом народный депутат Украины от партии регионов Владимир Олейник. Как отмечается в иске, Олейник надеется защитить свои права гражданина Украины в российском суде, руководствуясь принятой Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщей декларацией прав человека, ратифицированной как Россией, так и Украиной. По словам истца, ранее он обращался в Генпрокуратуру Украины с требованием возбудить уголовное дело по факту государственного переворота, но получил отказ. Показания по иску сегодня дал и Виктор Янукович, которому предоставили политическое убежище в России. На заседании суда побывала и наша московская коллега Елена Матусова. Сейчас она с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, какие показания дал Виктор Янукович и как их воспринял суд?
Вы знаете, показания Виктора Януковича сегодня в Дорогомиловском суде Москвы мало чем отличались от тех показаний, которые он давал в Ростове-на-Дону буквально 2 недели назад. И в основном можно было сказать, что тогда на украинском языке Янукович отрепетировал все то, что он сегодня говорил.
А как-то суд реагировал на его вот такой спич или, в принципе, просто слушали его?
Нет, просто слушали, и какой-то особой реакции не было замечено. Единственное, что я хочу сказать о том, что Янукович придет в суд, было понятно с утра, поскольку оцепление и количество милиции было беспрецедентным, и то, как охраняли Олейника, тоже было достаточно неожиданным.
Елена, а опишите, пожалуйста, в какой атмосфере проходило это заседание суда, и кто-то еще давал показания по этому делу о госперевороте?
Нет, сегодня давал был лишь заявитель, это был Владимир Олейник, и после перерыва на судебном заседании появился Виктор Янукович. Хотя в качестве свидетелей в заявлении, я так понимаю, господина Олейника заявлены и бывший генпрокурор Пшонко, и бывший премьер-министр Азаров. Ну, в общем, наверное, все те, кто в данный момент, те самые беглецы, которые в данный момент находятся на территории Российской Федерации. Это бывшие украинские государственные чиновники.
Елена, скажите, а что говорят российские эксперты, если все-таки вот такое решение российским судом будет принято? Какие-то последствия очевидные можно уже сейчас предсказать?
Значит, тут нужно понимать, что суть этого заявления и суть этого гражданского дела заключается в том, чтобы признать юридический факт государственного переворота. То есть то, что господин Олейник и его поддерживающие бывшие государственные деятели Украины называют государственным переворотом, сейчас в Украине называется революцией достоинства. Вот если суд Драгомиловский подтвердит факт госпереворота, то господин Олейник, который в перерыве заседания вышел к журналистам, он не смог объяснить, какие дальнейшие будут его шаги. Что он будет требовать? Компенсации, возвращения на родину? Я не знаю. То есть вот на этот вопрос ответить невозможно, так же, как и когда завершится это судебное разбирательство, тоже не может сказать пока никто.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи была Елена Матусова. Также замечу, что Печерский районный суд Киева вчера дал разрешение на арест бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал генпрокурор Украины Юрий Луценко.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Друзья, 2016 год подходит к концу, а вместе с ним и первый год нашей работы в эфире. За это время наш проект начал вещание в новых городах. Со многими слушателями мы познакомились лично во время выездных эфиров к Северодонецке, Авдеевке и Красногоровке. Очень скоро мы поедем в новые другие города, пока мы просим поделиться с нами о своих впечатлениях о наших программах. Пишите нам в социальные сети, почему вы слушаете «Донбасс Реалии» и каким бы вы хотели видеть наш проект в новом году. Или же звоните нам на автоответчик, он работает круглые сутки, 7 дней. Неделю, кроме эфирного времени с 17 до 18 часов. Напоминаю, номер 0800 300 403, звонки бесплатные. Лучшие звонки прозвучат в эфире, вас услышат. Мы хотим становиться лучше для вас.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим о том, поговорим о российской военной кампании в Сирии, и есть ли риск, какая-то возможность, вероятность того, что Запад обменяет Сирию на Украину, особенно вот при новой администрации нового американского президента. Для этого мы пригласили в студию эксперта-международника Тараса Черновила. Здравствуйте, Тарас.
Доброго вечера.
А также эксперта по безопасности Юрия Костюченко. Здравствуйте, Юрий.
Добрый вечер.
Друзья, вы полноправные участники эфира, 0800 300 403, телефон прямого эфира. Звоните, задавайте экспертам интересующие вас вопросы или высказывайте свое мнение. Коллеги, вот предлагаю для начала послушать такую коротенькую справку о гражданской войне в Сирии, то, что называется, да, может быть, кто-то из наших слушателей еще не знает, да, во всех этих хитросплетениях не может разобраться. Мы постарались очень просто рассказать о том, что там происходит.
Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года в ходе арабской весны. Оппозиционеры требовали отставки президента Башара Асада и завершения полувекового правления партии баасистов. В ответ Асад начал военную кампанию против повстанцев. Вскоре от повстанцев откололись курды, которые стали воевать за создание независимого Курдистана на территории Сирии, Ирака, Ирана и Турции. Также из крыла так называемой умеренной оппозиции Башару Асаду вышли и различные исламистские террористические группировки – Исламское государство, фронт Ан-Нусра и другие. Они воюют за создание на территории Сирии исламистского государства. Каждая из сторон конфликта получает военную, политическую и медийную поддержку из-за рубежа. Правительство Асада поддерживает Иран. И с сентября 2015 года Россия, так называемую умеренную оппозицию, Запад во главе со США, радикальных исламистов монархии Персидского залива. По данным ООН, всего за 5 лет конфликта погибло 220 тысяч человек. Запад во главе со США и Россия пытаются решить конфликт дипломатическим путем, но как только удается достичь договоренностей, стороны обвиняют друг друга в срыве соглашений.
Вот, в принципе, понятно, почему каждая из сторон вмешалась в этот конфликт, да, вот если Иран, он пытается сдержать такого внешнюю политику Башара Асада, такую агрессивную в регионе, США, ну, потому что Башар Асад, с их точки зрения, диктатор, он нарушает права человека, как они заявляют, да, вот с вашей точки зрения, уже много об этом говорено-переговорено, Россия, зачем она туда полезла, собственно говоря, какие у нее интересы?
Ну, в Росії, давайте називатися, в неї є завжди по кілька завдань, які вона пробує виконати. Ну, не можна відкидати самого того факту, це є нафтовий регіон, це є шляхи, і від того, як вона буде контролювати основні шляхи постачання енергоресурсів, залежатиме ціна на нафту, а це важливий аспект в розвитку взагалі Росії як держави і формування її бюджету. Другий момент – це Середземномор'я, яке для неї становить дуже важливе значення. Це є вихід з тилу до Європейського Союзу, це вихід поза межі Чорного моря і розміщення на території Сирії військових баз, тому що Чорноморський флот – це є фактор тиску тільки на Україну. А це фактор тиску на Європу, на Близький Схід. І база, яку вони вже збиралися будувати, яка фактично зупинилася під час повстань, які відбулися в цьому регіоні, це теж для Росії був фактор, чому вона туди втрутилася. Ну а третє, ну це є фактор, який ще був за царської Росії. Світовий держиморда, який скрізь вважає, що він має нав'язувати свої порядки, скрізь мають бути вірні, вірно піддані йому люди, і він має це все контролювати в світі. Плюс оте бажання Росії, які вони пробують зараз нав'язати новому, пробує Обамі нав'язати, тепер пробують нав'язати Трампу, це біполярність світу. Відновлення те, що було між Америкою і Радянським Союзом, Росія сьогодні хоче знову відновити, а біполярність світу завжди передбачає розподіл сфер впливу. Ці країни наші, ті країни ваші. І от Україна, Сирія стали тими нещасними державами, які Росія дуже хоче закріпити під своїм жорстким контролем. Це Росія сьогодні здійснює. Інша річ, що це вона здійснює дуже невмілими, дуже жорсткими методами, які проводять до обурення, які проводять до відторгнення. Не завжди військової сили всього можна досягнути. В Сирії їм це вдається. Хоча в Сирії ситуація набагато складніша. Там є ще Іран, і дуже часто бувають випадки, коли немає порозуміння між цими силами, асадівці дуже часто схиляються навіть ближче до співпраці з Іраном. Але сам факт військових злочинів, попустительства і підштовхування до них, до масового знищення людей, які вже може оцінюватися геноцид, на Росію це звинувачення все одно по Сирії буде падати. Ну, може, ще остання фраза, щоб віддати колезі вже слово, бо я думаю, сфери безпеки він все-таки набагато компетентніший за мене, але давайте, от що стосується останніх цих подій, які ми зараз бачимо, жахливі події.
Давайте для наших слушателей теж скажемо, що це був центр, це був крупніший город до війни в Сирії, 2,5 мільйона чоловік, це був центр так називаємої умеренної опозиції. То ті люди, собственно говоря, які протестували проти режиму Башара Асада, і зараз сирійська армія Башара Асада вместе з російською авіацією превращають Алеппо в Грозний, зараз весь Запад, весь мир протестують проти цього сьогодні, от возле Київського посольства тоже проходила акция протеста, но сейчас, в принципе, вам не кажется, что вот эти вот весы, они сейчас в пользу Башара Асада России в этой
войне? Нет, безумовно, они фактично взяли под контроль. Розумієте, что зараз відбувається? Зараз в світовій політиці є так звана чорна смуга. Чорна зона – це тоді, коли найсильніша держава світу, яка може впливати, яку все-таки в певній мірі, хоча і хорохориться, але боїться Росія, США, фактично обезглавлена. Відбувається не просто зміна президента, а зміна команди президентської кардинально на іншу, зовсім іншою позицією, і президент Обама, діючий сьогодні, нічого фактично зробити реально не може. Росія вирішила використати цей термін до 20 січня для того, щоб повністю взяти під контроль всю Сирію, остаточно знищити, зачистити все, що там є. І я дуже боюся, що це може поширитися далі після взяття Сирії, якщо вони встигнуть ще із Ідіом, із Пальмірою поагоду, що з Ідіо там дуже цікаві мезальянси, там ще невідомо, як воно все буде виглядати. Але якщо вони це встигнуть зробити теж, щоб не настала ще черга України, тому що до 20 січня ще більше місяця. І це дуже ризикований час. Для Сирії він став трагічний, а для нас він неймовірно тривожний.
Тобто, грубо говоря, то, що зараз відбувається в Сирії, то можна сказати, що Росія упрачує свої позиції в переговорах з новим
Вона, власне кажучи, вона фіксує плацдарм, тому що, давайте будемо свідомі, що зробить президент Трамп після 20 січня, 21 січня, перша або друга його заява буде стандартна, яку говорять всі президенти ще від Радянського Союзу, від Рейгана, починаючи після інаугурації, о перезагрузці отношеній з Росією. І їм дуже важливо, щоб ця перезагрузка починалася на форматі «Сирія – це вже 100% наша територія. Ми контролюємо Близький Схід».
Юрий, вот такой вопрос к вам. Вот много говорят о том, что, возможно, вот такая big deal, большая сделка между Трампом и Путиным состоится в Сирию, где сейчас российский президент, один из таких главных, основных игроков, могут обменять на Украину. Как вы вот расцениваете такие шансы, такую вероятность?
Ну, позвольте, я напомню, что эти разговоры возникают у нас с 2014 года. Вот Россия системно вернулась в Сирию как раз в 2014 году. До этого я полностью согласен с тем, что вы говорили. Это абсолютная правда, потому что так оно и есть. Это такая стратегия у России, это ее историческая стратегия, это то, что они представляют себе как историческую миссию. Но, тем не менее, где-то с 2006 до 2013 года они из Сирии уходили. Демонтировали базы, убирали оборудование. Они в 2012 году полностью отозвали весь штат военных советников, что было большой, наверное, ошибкой, если они собирались потом входить. И в 2014 году вдруг они решили вернуться. И вернулись они фактически уже тогда, когда делать там было нечего. Обеспечить военную победу Асада они уже не могут. Уже поздно. Сейчас там делать нечего им, по большому счету. Это уже как бы пир на обломках. Все, что они могут, это участвовать в геноциде, в убийстве. Но с тех пор, поэтому они туда вошли для торговли, разумеется, для геополитического торга. Пытаться что-то выторговать. И с тех пор мы ведем этот разговор, что сейчас будут обменивать Украину на Сирию. До этого мы обменивали Украину на греческий дефолт, на Северный поток, на Южный поток, еще на что-то. Давайте мы уже прекратим эти разговоры. Это бессмыслица. Мы имеем дело с ценностным конфликтом, в котором такие сделки, в общем-то, неуместны. Окей, мы можем поговорить сейчас опять о том, что новая администрация может пересмотреть условия международных договоров. Да, наверное, может. Но мне кажется, что это не получится. У России и у Асада, которого она поддерживает, а единственное, что она может делать, это обеспечивать стабильность режима, не самые лучшие позиции. Даже в провинции Алеппо, где сейчас все это происходит, Асад и его союзники контролируют около 15% территории. Это минимальное из всех остальных. Оппозиция контролирует около 20%. Около 30% контролирует исламское государство. И чуть больше, около 35% контролируют курды. То есть у них проигрышные позиции вообще везде. И то, что сейчас захвачено Алеппо, да, это победа. Да, это крупный имиджевый успех. Но, во-первых, это первая победа. Во-вторых, это имиджевый успех только внутри их режимов. Потому что вы видите, что творится в международном сообществе. Я не готов поддерживать очередную волну истерики об обмене.
Посмотрите, не надо накалять, но тем не менее, беженцы, да, вопрос остается, и сейчас опять хлынет огромная волна беженцев, нужно решать как-то этот вопрос.
Давайте считать, сколько беженцев где находится, и на кого приходится основной удар беженцев. Давайте маленькая Иордания или маленький Ливан, где находится по 1,5 миллиона беженцев, и Европа, в которой сирийских беженцев зарегистрировано 160 тысяч. Сирийских граждан находится у нас... не менее 30, а, скорее всего, порядка 100 тысяч человек, и это не создает никакой проблемы. Это в большей степени пропагандистский жупел, это инструмент пропаганды больше, чем реальная проблема. То есть это другая проблема, ее надо рассматривать по-другому, с профессиональной точки зрения.
Юрий Тарасов, к вам вопросы. Как все-таки будет решаться этот конфликт, если не такой вот большой сделкой? Да, давайте вот мы об этом представим себе, да, что может, какие есть козыри, в принципе, у России, у США в этих переговорах? То есть Россия может убрать, грубо говоря, Башара Асада, согласиться на то, чтобы провести там демократические выборы на территории Сирии, то есть и под ее контролем, потому что у нее есть большое влияние и так далее. И в обмен на это...
знаєте, прибрати Асада і провести вибори, ну, вже неможливо. В Сирії на сьогодні абсолютно згоден провести вибори підконтрольні. Росія не проводить виборів неконтрольованих. Вона хоче, це має бути контрольована демократія. Тобто, ми віддаємо Асада, здаємо його повністю, робіть з ним що завгодно, хоче на міжнародний трибунал, але ми ставимо випускника вищої школи КГБ, випускника там військової академії імені Фрунзе чи якоїсь іншої, який є якомусь там сирійським воєначальником сьогоднішнім, і хай він стане президентом. Сьогодні забезпечити такий результат відносно хоча б легітимному порядку, а ви мусимо зрозуміти, що будь-який розмін, і мова, ще раз кажу, про розмін на Україну в даному випадку взагалі не йде. Це абсолютно в різних площинах події відбувається, а тим більше вже і Росії немає тут сенсу розміну. Вона хоче і там максимально закріпитися, і в Україні відстоювати свою позицію тут по дестабілізації, постійні по вштовхуванню нам саме на своїх умовах, так званих ДНР і ЛНР, не окремих районів Донецької і Луганської області, як ми наполягаємо, а ДНР і ЛНР як утворені. Чому зараз відбувається оця вся історія з використанням Савченко, з використанням інших речей, заяви, там, які йдуть за Харченка, що ми готові на максимальне продовження цих дій, тому що легітимізувати пробують ті фейкові утворення в цих територіях. Це є їхнє завдання в Україні, воно не розмінюється в даному випадку на Сирію ніяк. Просто ніяк. А в Сирії, я думаю, що на найближчий час планується що? До 20 січня максимально закріпитися в основних опорних пунктах. Це міста. Можливо, взяти ще Пальміру. До речі, по Пальмірі якраз там претензії у американських ців і у європейців не будуть, бо там ІДІЛ. Зачистити максимально ті місця, де є інший вид опозиції, де є демократична опозиція. Одне, як ми її називаємо, ну, скажімо так, світська опозиція, хоча це теж дуже умовні значення, ну, невироблений загальний такий визначення для опозиції сирійської. Але закріпитися там, а решта все після. Ну, закріпиться, причому методом, який граничить з геноцидом. Те, що відбувається зараз Алеппо, до 20 січня.
Зачем, Тарас, то, що... зачем це зробити?
Ну, закріпиться для того, щоб мати хоча б максимальний контроль на територіях, а далі, можливо, виходити дійсно колись далеко в майбутньому на якісь вибори, на якихось узгодженнях диктувати вже свої умови. До моменту приходу нового американського президента, на момент, коли він оголосить, а я гарантую, що він оголосить цю фразу про чергову перезагрузку, там геноциду не має бути. Геноцид має закінчитися за тиждень до 20 січня. На 20 січня вони мають почати свої торги по впливах в цьому регіоні, по тиску. Росії знову Сирія потрібна, вона їй цікава, ну і плюс відступати в цій ситуації для них в цьому регіоні, ну, якось неприємно. От ми маємо такі приблизно обставини. Це нещасна, бідна Сирія, це країна, в якій дуже ще багато проліття крові, особливо до другої половини січня. Але я ще раз кажу, давайте не забуватися, от коли ми розказуємо про якісь там історії, як ми могли би зараз хвацько воювати в Україні, на Донбасі, піти на наступальні операції тощо, давайте просто подивимося на Алеппо. Ми маємо святий спокій, ми маємо позиційну, дуже неприємну, гидку, страшну для нас, неприємну для тих, хто
сьогодні в окопах. Ну, не Алеппо, хоча б.
Але, я закінчую, ми маємо колосальну пільгу. У нас не літає російська авіація, по нас не летить зачистка. Росіяни вміють воювати великими військовими з'єднаннями, перше, і друге, тактикою випаленої землі. Що ми бачимо в Алеппо? Алеппо можна було брати і без випаленої землі. Вони не вміють інакше воювати. І треба розуміти, знищений під корінь Маріуполь, стерті взуття землі або страшно розбомбані там Херсон, Миколаїв, тільки таким чином вони могли би йти на оцей варіант Новоросії.
Друзі, не забувайте дзвонити к нам в студію, задавати експертам свої питання. Можна ли така велика зділка? Наші експерти говорять, ні. Вот ми поговоримо о том, не стане ли Сирія вторим Афганістаном для Росії після небольшой паузы после выпуска новостей от Егора Устинова.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
Все свидетели по факту гибели и ранения мирных жителей на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда Майорск накануне уже опрошены. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, передают новости Донбасса. Как отметили в областном главке, сразу после происшествия на место выехали оперативно-следственная группа. Все процессуальные действия, в том числе и опрос свидетелей, были проведены на месте. В отделение полиции никто не доставлялся. Однако основные свидетели в дальнейшем будут приглашены для детального опроса. При этом в полиции опроверг для сообщения руководителя незаконной организации ДНР Александра Захарченко о том, что все свидетели происшествия были арестованы. Депутат Верховной Рады Надежда Савченко обсуждала вопрос о снятии санкций и амнистии боевиков с главарями с главами группировок ДНР и ЛНР. Об этом сообщил руководитель Центра по освобождению пленных при Службе безопасности Украины Юрий Качанов. По его словам, СБУ не имела информации о переговорах Савченко в Минске. Сама Надежда на данный момент этих заявлений СБУ не комментировала. Как сообщалось ранее, депутат 7 декабря тайно посетила Минск, где встречалась с главарями группировок ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Впоследствии Савченко объяснила, что эта встреча имела целью усилить минский формат мирных переговоров по Донбассу и сделать его более действенным. Депутат также отметила, что на этой встрече не поднималась тема амнистии участникам незаконных вооруженных формирований. Европейский парламент обнародовал новую дату рассмотрения вопроса о безвизовом режиме для Украины. Такая информация содержится в регистрационной карте законопроекта на сайте Европарламента. По обновленной информации, украинский вопрос будет поставлен на голосование 3 апреля. Ранее сообщалось, что Европейский парламент на пленарном заседании в четверг принял законопроект, который предусматривает приостановку действия безвизового режима Европейского союза для третьих стран, в частности для Украины, Грузии и Косово. Минобразование Украины планирует потратить на организацию дистанционного обучения 10 миллионов гривен. Об этом на заседании Кабмина заявила министр образования и науки Лилия Гриневич. По ее словам, за 2 года войны дети с неподконтрольных территорий выпали из украинской системы образования. Чтобы вернуть их, необходимо создать онлайн-платформы для обучения. Таким образом, школьники смогут учиться дистанционно и прикрепиться экстерном к любой украинской школе. После такого обучения они смогут сдать внешнее независимое тестирование и стать студентами украинских вузов.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Во второй части программы слушайте, как живут 13 жителей прифронтового Водяного и что показали на выставке с названием «То, о чем тяжело сказать». А мы продолжаем общение в нашей студии. Мы говорим о российской военной кампании в Сирии. У нас в гостях эксперт по безопасности Юрий Костюченко, также Тарас Черновил, эксперт-международник. Не забывайте звонить нам в студию 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Юрий, к вам вопрос. Видите ли вы вероятность того, что Россия при каких-то условиях, для того, допустим, для борьбы с террористами, ИГИЛ, да, или Ан-Нусра, решаться на наземную операцию, и что-то это превратится во второй Афганистан? Для России имеется в виду.
Ну, они неоднократно рассматривали и дискутировали у себя в обществе, в том числе в профессиональном сообществе, такие варианты. Но для того, чтобы обеспечить наземную операцию, здесь нужен целый ряд факторов. Сейчас, на данный момент, наверное, Россия вышла уже на максимальные возможности своей логистики. Порядка 800 тысяч тонн они ежегодно перебрасывают в Сирию. Это, наверное, максимум их возможностей на данный момент. Без возможности увеличения поставок туда, вводить туда дополнительный контингент смысла большого нет. Для того, чтобы там взять ситуацию под контроль так, как они хотят обеспечить победу и решить все те задачи, которые можно ставить по максимуму, то есть решать военные задачи можно только в том случае, если обеспечить безопасность границы, туда нужно вводить порядка 100 тысяч войск. Полноценную армейскую группировку. Это сделать невозможно, потому что ее нечем будет обеспечивать. Тогда нужно либо сужать задачи, то есть брать под контроль только прибрежные территории, которые контролируются Асадом, там, где находятся российские военные базы, это Тартус, это Латакия, вот эти вот части. Тогда да, они смогут это сделать. Кроме того, наземные части там и так есть. Там есть порядка 10 тысяч их войск в различном статусе, которые, собственно, вот таким вот образом и снабжаются. Может быть, они примут решение их усилить. Да, наверное, для нас было бы с какой-то точки зрения желательно, чтобы они туда втянулись более сильно.
Потому что это снимает риск военного обострения на Донбассе?
Нет, не то чтобы снимает, потому что это все-таки боевая выучка, это увеличение боеспособности их войск, с одной стороны. Но, с другой стороны, это вытягивает из них и так ограниченные ресурсы. Это отвлекает ресурсы от нас.
Тарас, как вы видите какие-то возможности, что вот эта сирийская кампания, сирийская авантюра России обернется против нее плохо? Ну, вот опять же проводят эти параллели с Афганистаном. Ну, может быть, не Афганистан, но тем не менее.
Ну, давайте розуміти, Афганістан – це було вторгнення в країну, яка мала безпосередній кордон з територією Радянського Союзу. Всі основні учебки, всі підготовки відбувалися в середньоазіатських республіках. Заготовка, транспортні шляхи, міст через Кушку, туди, в той напрямок, все відпрацьовано була логістика. Тут я абсолютно згоден, без логістики проводити такі операції потужні, це неймовірно важко. Їх можна проводити, коли друга сторона слабка. Це могли зробити кубинці в Анголі, в той момент, коли там був паритет сил, який фактично хитався. Там можна було тоді переграти.
А міжнародна ізоляція, допустимо, може коли... якісь санкції, може якесь осуждення, може міжнародний трибунал, то як обернеться боком в Москві?
От вся проблема в тому, що зараз ми маємо фактично речі, які можна назвати геноцидом, він, правда, розмивається між трьома структурами, між Росією, між Іраном, вже тепер і Іраном, тому що його не враховувати фактор присутності там просто неможливо, і силами самої сирійської влади Башара Асада. Він розмивається, і я бачу, що, по-моєму, міжнародна спільнота дуже хоче втекти від прямого звинувачення в даному випадку по Росії. Тому що тут обмежиться мінімальними санкціями, вони болючі теж, але мінімальними санкціями, як по Криму чи по Донбасу, не можна. Якщо їх вводити, якщо конкретизувати то на Росію все. Як на відповідальність, ну треба, ну умовно кажучи, вже ввести якісь дрібні секторальні санкції не можна, треба, скрім, від СВІФТ відключати, від платіжних систем. Ну, на таке вони не готові йти, тим більше Росія напряму ж погрожує. Є шантаж. Ну, ми всі були свідками, як були розповіді банкірів в Давосі, які почули від російського представника дослівну фразу: «Відключаєте СВІФТ, ми запускаємо ракети». Всі розуміють, що це блеф. Але всі цього блефу бояться. А раптом? От Росія створила собі образ непрогнозованого. Вони насправді достатньо прогнозовані. У них є стратегічне мислення, вони оцінюють те, що, скажімо, ми тільки що говорили про логістику, вони це прораховують, тому вони і не переходять якусь межу, вони не кидають все. Але образ створюється, цей образ лякає. І в зв'язку з цим, мені здається, що очікувати, що тільки після цих подій відбудеться повна ізоляція, повний удар по Росії, я не впевнений. Якби в Америці була на цей момент діюча, нормальна вже влада, я думаю, був би фактор тиску на Іран. А там Іран сьогодні залежний, і в них починається серйозна гра з Заходом, зняття санкцій відбулося, і зараз ця погроза, вона могла би спрацювати. Іранці теж причетні до реального геноциду в Алеппо. І от якби вони реально вбивали людей, і на це можна було б тиснути, і це можна було б зруйнувати певним способом ту гру, яку веде сьогодні Росія в Сирії. На превеликий жаль, сьогодні от Росія дуже чітко вибрала цей час. Я думаю, це був стратегічний добрий розрахунок, саме після перемоги Трампа. В випадку, якби була пряма спадковість, якби була Клінтон, вони б не змогли так відверто це робити, тому що Обама мав би розв'язані руки. Зараз в нього руки зв'язані.
Прямо неприкасаємо государство зараз.
Ну, фактично так, але знаєте, це не перший раз. Ну, Радянський Союз кілька разів робив певні вторгнення в певні країни, робив, що хотів, і ніхто не міг на це зреагувати. Ну, крім випадку, коли Кеннеді фактично заявив, що ми стоїмо на грані Другої світової Третьої світової війни, ядерної війни. В Америці цього боялися, але цього і в СССР боялися. І тоді відбулись переговори. Чи зараз хтось готовий сказати, добре, якщо має бути ядерна війна, побачимо, скільки чужих ракет злетить і скільки долетить. І таким чином говорити з Росією, я наскільки розумію, Америка після отої історії, того інциденту, пригадуєте, коли раптом ліг протиядерний щит, протиракетний щит Росії, в одну мить ліг, його півроку відновлювали. Я думаю, таким чином Америка пробувала говорити. Чи буде готовий Трамп швидко так говорити? Він буде так говорити. Але ми мусимо перетерпіти ще, крім цієї чорної смуги, ще сіру смугу, від кількох тижнів до кількох місяців, яка теж буде, коли будуть перебудовувати, перезапускати відносини.
Будемо сподіватися, що не буде обострення на Донбасі, як це, ну, ви допустили. Или, Юрий, да, что все ограничится, ну, в общем, вообще не будет там принца войны. Будем следить за развитием ситуации. У нас в гостях были Тарас Чернавил и Юрий Костюченко. А прямо сейчас в обзоре прессы. Нужно ли расширять минский формат переговоров и почему ситуация с водоснабжением ОРЛО может перерасти в катастрофу?
Представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кучма не считает целесообразным расширение переговорного формата, в частности за счет США. Об этом пишет журнал «Фокус». Как отмечает Кучма, в последнее время критики минского переговорного процесса предлагают подключить к ним США или другие страны, подписавшие Будапештский меморандум. Эти предложения, по его мнению, не просто наивны с точки зрения реализации, но и повредят минскому процессу. Во-первых, новый формат не может появиться лишь по желанию Украины. Для этого, как минимум, необходимо еще и желание тех стран, которых она хотела бы видеть участниками переговоров. Во-вторых, опыт урегулирования других конфликтов на постсоветском пространстве говорит о том, что даже расширенные форматы не дают реальных результатов, убежден второй президент Украины, ссылаясь на примеры решения военных конфликтов в Нагорном Карабахе и Приднестровье. Декабрьское похолодание может привести к катастрофическим последствиям. Отсутствие воды может вызвать перемерзание труб и привести к повреждению не только системы водопровода, но и теплоснабжения. Об этом предупреждают в украинском представительстве Международного комитета Красного Креста. Вот уже больше года он занимается судьбой Попаснянского водоканала, подчеркивая стратегическую роль этого инфраструктурного объекта для гуманитарной ситуации в регионе, пишет Deutsche Welle. Генеральный директор предприятия Иван Вилков соглашается с пессимистическим прогнозом Красного Креста, но беспомощно разводит руками. С самого начала вооруженного конфликта на Востоке с неподконтрольных правительству и районов Луганщины не поступило ни одной гривны за поставленную воду. По его словам, по состоянию на 1 декабря общая сумма долга достигла 277 миллионов гривен. Заместитель министра по делам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука констатирует, проблема задолженности неподконтрольных территорий Донбасса за электричество и воду все больше заходит в тупик. Еще в прошлом году Москва имела дело с Объединенной Европой, расширенным альянсом НАТО и перспективой плохих отношений с США при президенте Хиллари Клинтон. Сегодня же российский военный контингент помог сирийскому правительству восстановить контроль над Алеппо. А ЦРУ пришло к выводу о том, что российские хакеры поработали над тем, чтобы помочь выбрать Дональда Трампа следующим американским президентом. Об этом пишет газета The Washington Post. Как отмечают издания, в Вашингтоне, Лондоне, Берлине и Париже понятие времен холодной войны о фейковых новостях и пропаганде в стиле Советского Союза снова актуальны. Кроме того, независимо от того, виновен ли Кремль во всем том, в чем Запад его обвиняет, пока Россию считают главным организатором геополитического беспорядка, пишет газета и добавляет, что для Путина это победа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Дмитрий Уткин по прозвищу «Вагнер», группа которого, по данным СМИ, могла принимать участие в боевых действиях на территории Донбасса, был в списке приглашенных на прием по случаю Дня Героев Отечества 9 декабря. При этом Песков подчеркнул, что не располагает информацией о том, как именуют Уткина в СМИ и какие действия ему приписывают. Однако информацию об участии частной военной компании «Вагнера» в боевых действиях в Сирии и на Донбассе частично подтвердил в беседе с журналистами радио «Свобода» активист расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. По его словам, де юре никаких частных военных компаний в России нет и не может быть по закону. Де-факто ЧВК «Вагнера» — это полулегальное боевое формирование, существующее под крылом и на деньги Министерства обороны России.
Известно ли, существовало ЧВК «Вагнера» еще до начала войны на Украине и войны в Сирии, или появилась, была сформирована только с началом военных действий на востоке Украины?
Наши источники, которые связаны с спецназом, Министерством обороны, которые знакомы с ЧВК «Вагнера», они говорят, что изначально все сформировалось через славянский корпус, так называемый. Это ЧВК, которая существовала до ЧВК «Вагнера». Ее наняла офшорная компания «Moran Security Group». Это было в 2009 году. Они их наняли для охраны судов от пиратов, когда эти были истории с нападением пиратов на суда и угоны их. И затем в какое-то время, примерно в 2011-2012 году, славянский корпус распался и появилась вот эта так называемая ЧВК «Вагнера». Но мы знаем, что также на этих фотографиях, тогда еще славянского корпуса, запечатлен один известный, скажем так, доброволец, ополченец Вячеслав Корнеев, у него позывной Леший, который много сейчас ездил и с военнослужащими российскими по Сирии, и на Донбассе он воевал. Он запечатлен на фотографиях этого славянского корпуса от 2013 года в Сирии. И у него также в профиле этого Вячеслава Корнеева есть интересное видео из Сирии еще с 2013 года. То есть мы считаем, что вот этого ЧВК, который сначала был как славянский корпус, а потом как ЧВК «Вагнера», они в Сирии в той или иной форме принимали участие в боевых действиях в осени 2013 года, как минимум.
В чем вообще основные отличия российских условиях частных военных компаний, с одной стороны, от регулярной армии, с другой стороны, от обычного охранного агентства, обычного ЧОПа?
В России нет законодательной базы под существование частных военных компаний. Невозможно существование гражданских организаций, чтобы у них было при этом такое тяжелое вооружение, вроде снайперских винтовок, вроде минометов, гранат и прочих таких вещей. То есть даже ЧОПы у нас не имеют права владеть таким оружием. А данное ЧВК, оно имеет такое оружие, плюс мы знаем, что у них тренировочный полигон находится в Молькино, в Краснодарском крае, который непосредственно находится рядом с базой 10-й бригады спецназа ГРУ. То есть мы предполагаем, что их обучают непосредственно главное разведывательное управление. И все при этом их существование находится на таком совершенно засекреченном уровне, полуофициальном, то есть, видимо, нет никаких документов, что такой-то человек, он служит в этой ЧВК, что его отправили в Сирию. Мы считаем, что, скорее всего, вот эти вот наемники,
поступая в ЧВК, они соглашаются с условием, что их формально не будет существовать ни в Сирии, ни где-либо еще, и формально они нигде не служат. И в случае, если они погибнут, то они предоставлены самим себе, там, своим родственникам, то есть никакой помощи от властей не будет.
Поселок с 13 жителями. Постоянные обстрелы. Водяное находится в 17 километрах от Мариуполя. Считается серой зоной. С лета 2014 года и по сегодняшний день остается одной из самых горячих точек на линии разграничения. Постоянные обстрелы за 2 года войны нанесли непоправимый ущерб поселку. Большинство домов разрушено полностью. И с каждым обстрелом их количество возрастает. Как выживают под обстрелами мирные жители Водяного? В сюжете Ирины Горбасевой.
До лета 2014 года поселок Водяное считался дачным. Сюда приезжали от городской суеты жители Мариуполя. С началом военных действий дачники исчезли. Остались только те, кому уезжать некуда. 13 человек живут сейчас в поселке среди разрушенных домов под постоянными обстрелами. Пытаются наладить свой быт, ведут хозяйство и ремонтируют разрушенные постройки, дома и электроснабжение. В Водяном нет магазина. Местные говорят, что в мирное время хлеб сюда привозили раз в неделю. А теперь хлебом и водой жителей снабжают военные. В остальном местные обеспечивают себя сами. Каждая семья здесь держит скот или птицу. Житель Водяного Николай Иванович говорит, что они с женой уже приспособились к такой жизни. Стараются не терять оптимизма. Больше всего страдают от того, что не могут поехать к детям в город, потому что не на чем.
Живем, как живется, да и все. Если б не стреляли, еще бы лучше было. Но сейчас пока света нет, вот. Думаем, наладим. Конечно, плохо, что людей мало. Но так все хорошо. Помогаем друг другу. Чем можно? Одному здесь не выжить. Да, Красный Крест помогает. Дай Бог им здоровья всем. На зиму брикетов дали хорошо. Питание тоже есть. Крупы и масло, и все. Ну, у меня скотина, конечно. Куры и утки, все это есть.
Менее оптимистичен сосед Николая Ивановича Сергей. Ему чудом удалось выжить во время последнего обстрела. Взрывной волной была разрушена стена небольшого домика, в котором он живет. Уезжать ему некуда. Разбирая завалы, говорит, что уже устал от таких сюрпризов.
Я буду здесь жить. Никуда я не пойду. Я ночевал в подвале. Я не знаю, что говорить, как говорить, кому говорить, этим говорить. Какого? Они все знают, куда, чего они делают. А?
Местная знаменитость дядя Вася, прославившийся в соцсетях за обстоятельные комментарии о жизни в поселке, говорит, что всем уже хочется определенности. Люди устали от такой жизни.
Все время бомбят, бьют, бомбят, бьют, бомбят. Вы останьтесь, переночуйте, и вам все станет ясно. Хочется повеситься. Абсолютно. Все в минусе. Настолько тоска. Мы не в тюрьме, не на свободе. Серая зона. Все. А что дальше? Вы хоть скажите, чтобы мы имели какую-то надежду. А никто ничего не говорит.
Рассчитывать на помощь в восстановлении домов жители поселка Водяное могут только от общественных организаций, так как компенсации в этом случае не предусмотрено, говорит начальник военно-гражданской администрации сел Коминтерново, Водяное и Заиченко Олег Немчинов.
Зараз за руйнацію житлового будинку компенсація надається. Це факти фіксуються, протоколюються, але поки що ні на що. Якщо навіть будинок був застрахований, то страхові організації, як правило, трактуються як форс-мажорні обставини і не здійснюють виплати. В даному випадку мешканець може розраховувати тільки на допомогу громадських організацій благодійних.
Як говорять воєнні, обстріли Водяного зі сторони сепаратистів носять неприцільний і хаотичний характер, направлений на уничтожение села. Благодаря місії ОБСЄ, яка часто наведується в поселок, обстрелов стало немного меньше, но по ночам все жители Водяного при малейшей опасности по-прежнему спускаются в подвалы. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
То, о чем тяжело сказать. Серия фоторабот детей-переселенцев. Каждый снимок – личная боль ребенка. Темные, снятые через зеркало, как символ того, что там, за линией разграничения, осталась их прежняя счастливая жизнь. В доме учителя киевским детям показали снимки их ровесников. Своими впечатлениями о выставке с вами поделится Дарья Куриная, моя коллега. Она сейчас со мной, гость в студии. Привет, Дарья.
Добрый вечер.
Расскажи, чем интересна эта выставка и твои личные впечатления от того, что увидела?
Ну, прежде всего, эта выставка интересна тем, что она направлена не на какую-то широкую аудиторию, не для галерей, а выставка будет курсировать по школам Киева в течение месяца, и там можно будет увидеть, дети могут увидеть то, что сняли их сверстники, пережившие конфликт на Донбассе, многие из них переселенцы, мало процент тех, кто вернулся. Кроме того, каждый снимок — это действительно личная боль каждого ребенка.
А что там изображено на этих снимках?
А На каждом снимке практически присутствует зеркало, и ребенок стоит возле зеркала. В зеркале отражается его прошлая жизнь. Ну, там с друзьями, с бабушкой, с дедушкой в шарфике. С другой же стороны, ребенок показан в одиночку. Я попрошу сейчас дать прямую речь девочке, главной героине. Вот, это Анастасия из Луганска. Прошу прямую речь.
Мы среди нового окружения, много знакомых, вынуждены быть увеличенными, счастливыми, но на самом деле это не так. И на самом деле душа у нас у каждого множество каких-то проблем, каких-то страшных жизненных событий. Ты видишь этих людей, они радуются, они пытаются тебя поддержать. А на самом деле у каждого такая тяжелая, страшная история.
Вот, собственно говоря, девочка, которая сейчас живет уже 2,5 года в Северодонецке, она очень скучает по тому, что осталось у нее в Луганске. И каждый ребенок, чьи работы представлены на этой выставке, каждая его история заставляла зрителей плакать, заставляла своих сверстников плакать. И то, что очень важно, дети, обращаясь к взрослым, не столько своим ровесникам, очень просят не допустить той ситуации. Опять же таки, прошу послушать Настю, обращение к взрослым.
И хотела сказать, что вам, ребята, действительно повезло, что вы сейчас в своем городе, спите в своих домах, в своих кроватях. Правда, это все родственники, знакомые, ваши одноклассники. И хотела сказать, что вы пытались это сохранить. И обратиться, конечно же, ко всем взрослым, потому что не допустите того, чтобы испытали вам. Не допустите, чтобы с вашими детьми просили вот эти вот ситуации.
Даша, объясни, вот как организаторы выставки, зачем это показывать в киевских школах, чего хотят добиться организаторы?
Ну, показывается она не только в киевских школах, уже перед этим выставка проехала немножечко по стране. Организаторы говорят о том, что вот несмотря на то, что прошло уже 2,5 года с начала конфликта, с оккупацией Крыма, люди начинают забывать об этом. Но если не говорить о проблеме, проблема никуда не девается. И проблема интеграции детей в новое общество – это именно то, что нужно показать. И хотят это показать не тем, что будут проводить какие-то там эфиры на телевидении и радио, а именно показать глазами детей для детей, чтобы наладить такой диалог.
Ну да, всегда лучше цепляет история, которая рассказана о человеке, да, чем какие-то общие фразы. Спасибо, мы говорили о выставке «То, о чем тяжело сказать» с моей коллегой Дарьей Куриной.
Закладка. Открываем Донбасс.
За окном простирались поля хлебов, по ним пылили комбайны, и пыль густым серым шлейфом лениво ползла над стернёй куда-то в сторону, где мохнатой чёрной шалью раскинулся свежевспаханный пар. Подпрыгивал на ухабах автобус, и вместе с ним взлетали и проваливались поля, то показывая свою необъятную ширь, то укорачиваясь, неожиданно спрятавшись за пригорком. Жирными лоснящимися на солнце стаями шарахались от дороги скворцы, чёрной тучей взмахивали вверх, и тут же тяжело опускались позади в дорожную пыль. «Им хорошо», — внезапно кольнула Кудряшова. «Они дома. Будут видеть свою степь, слушать ее ковыльные песни. И запах родины не покинет их. Родина, она есть у каждого. По крайней мере, должна быть у каждого». Владислав Титов. «Ковыль. Трава степная».
Запомни эту страницу.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», и сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Драгомиловский суд Москвы сегодня начал процесс по делу о признании событий в Украине в 2014 году государственным переворотом. Соответствующий иск подал бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник, передают российские СМИ. Он просит суд признать юридический факт совершения в Украине госпереворота и, следовательно, нелегитимности нынешней власти. Экс-президент Украины Виктор Янукович выступил на заседании суда в качестве заинтересованного лица. Европейский парламент обнародовал новую дату рассмотрения вопроса о безвизовом режиме для Украины. Такая информация содержится в регистрационной карте законопроекта на сайте Европарламента. По обновленной информации, украинский вопрос будет поставлен на голосование 3 апреля. Ранее сообщалось, что Европейский парламент на пленарном заседании в четверг принял законопроект, который предусматривает приостановку действия безвизового режима Европейского союза для третьих стран, в частности для Украины, Грузии и Косово. Минобразование Украины планирует потратить на организацию дистанционного обучения 10 миллионов гривен. Об этом на заседании Кабмина заявила министр образования и науки Лилия Гриневич. По ее словам, за два года войны дети с неподконтрольных территорий выпали из украинской системы образования. Чтобы вернуть их, необходимо создать онлайн-платформы для обучения. Таким образом, школьники смогут учиться дистанционно и прикрепиться к экстернам к любой украинской школе. После такого обучения они смогут сдать высшее независимое тестирование и стать студентами украинских вузов. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 16 декабря, на Донбассе будет пасмурная переменная облачность. Ночью ожидается снегопад, днем без существенных осадков. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 11 до 13, днем от 8 до 10 градусов мороза.
Спасибо. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Звукорежиссер прямого эфира Владимир Удовченко. Друзья, не забывайте звонить нам на автоответчик 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, кроме эфирного времени, то есть с 17 до 18 часов. Сразу же после звукового сигнала оставляйте свои замечания к проекту, предлагайте свои темы или оставляйте свои отзывы. В частности, сейчас мы проводим такую кампанию. Звоните нам, расскажите, пожалуйста, почему вы слушаете «Донбасс Реалии», что мы можем сделать для того, чтобы проект стал лучше в следующем году. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и дружите с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.